Большой дворец. Большой дворец – главное и одно из старейших сооружений парка. Он является связующим звеном между верхним и нижним парками. Со стороны верхнего парка он кажется огромным за счет больших П-образных крыльев. Эти крылья, образованные галереями, связывающими основной корпус с флигелями, делают Большой дворец едва ли не самым крупным дворцом в окрестностях Петербурга. Однако центральная часть дворца, в которой, собственно, и были размещены основные помещения, как это видно со стороны нижнего сада, небольшая. Облицованная гранитом и портландцементом, часть берегового уступа делает дворец зрительно выше и массивнее. Большой дворец, как и другие дворцовые постройки на Старой Копорской, Петерговской дороге, возведен на краю Литаринового уступа, что придает ему дополнительный размах. С запада и с востока от центральной части дворца идут полукруглые одноэтажные галереи, оканчивающиеся церковным и японским павильонами, от которых на север и на юг простираются одноэтажные флигели, образуя каре. Посредине, от нас, за дворцом, находится просторный внутренний двор, который был во все времена одинаково пустынным. Даже любивший роскошь и блеск первый владелец Раненбаума Александр Данилович Меншиков не предпринял особых мер по его благоустройству. И хотя дворец неоднократно перестраивался, в целом он сохранился в своем историческом виде. Именно таким он представлен на гравюре 1717 года. Таким в 1721 году увидел и описал его Фридрих Бергольц, камер-юнкер галштинского герцога Карла Фридриха, отца будущего императора Петра III. Вот как в 1721 году описывает Раненбаум Бергольц. Дом, большой дворец, построен на горе, и из него превосходный вид. Он состоит из двухэтажного корпуса и двух полукруглых галерей, ведущих к двум сравнительно слишком большим круглым флигелям, церковному и японскому павильону. В одном из них будет устроена очень красивая церковь, а другой, японский павильон, занят большой залою. Внизу перед домом обширный сад, нижний парк. С высоты, на которой стоит дворец, по двум каменным террасам, устроенным одна над другую, спускаются к большому деревянному крыльцу в сад. Сверху из средней залы дома виден кронштадт. Комнаты во дворце малы, но красивы и убраны прекрасными картинами и мебелью. Таким образом, в 1721 году Раненбаум представлял собой уже сложившийся дворцово-парковый ансамбль. А ведь с 1710 года, то есть с момента начала строительства, прошло совсем немного времени. Первым архитектором Раненбаума был итальянский зодчий Джованни Фонтана. Однако предполагается, что уже начиная с 1713 года большое влияние на формирование дворцово-паркового ансамбля начал оказывать прибывший в Россию немецкий архитектор Андреа Шлютер. Именно с этого года в Раненбауме начал официально работать приехавший с ним ученик Готфрид Шедель, сменивший Фонтану. Что касается интерьеров дворца, то жилой была лишь центральная часть, а точнее лишь ее второй этаж. Первый по традиции первой половины 18 столетия использовался в хозяйственных нуждах и в качестве помещений для прислуги. Ныне в боковых залах первого этажа центральной части дворца выставлены документы, связанные с историей Раненбаумского дворцово-паркового ансамбля в период Великой Отечественной войны. Раненбаум, как мы уже говорили, находился в центре Раненбаумского пятачка и не был оккупирован гитлеровцами. Но линия фронта проходила менее чем в 10 километрах от Большого дворца. Неудивительно, что осколки снарядов часто залетали в Раненбаумский парк, уродовали старинные постройки и грозили гибелью сотрудникам дирекции парка, мужественно остававшихся на своих рабочих местах и терпящих вдобавок страшный голод. По их собственным запискам, выставленным в Большом дворце, питание в первую блокадную зиму было не менее скудным, чем в Ленинграде. На втором этаже сохранился упомянутый Бергольцем двухсветный зал, главная зала дворца, предназначавшаяся для торжественных приемов и балов. При Петре III здесь был, соответственно, тронный зал, проводились официальные мероприятия. В этой связи зал получил название конференц-зала. По преданию, именно здесь, в 1762 году, и произошло отречение Петра III от престола. Сохранились на втором этаже и другие помещения – столовая, аудиенц-зала, спальня, мраморная гостиная, охотничий кабинет. Надо сказать, что от первой половины XVIII века, по сути, и сохранились только названия, не считая общей планировки отдельных участков паркета. Вся отделка была создана заново в конце XVIII и второй половине XIX столетия. Это относится и к упомянутому Бергольцем японскому залу японского павильона. Расположенный на втором этаже павильона японский зал был заново отделан во второй половине XIX века. Но название зала, его планировка и традиция выставлять в нем дальневосточные диковинки восходит еще ко временам первого владельца Раненбаума. При Меншикове на второй этаж японского и церковного павильона можно было попасть лишь по крыше идущих от главного корпуса галерей. На первые этажи павильонов попадали или из парка, или из самих галерей. Галереи заключали в себе лишь один длинный коридор. Вообще вся их функция заключалась в создании впечатления грандиозности дворцового сооружения. Эта традиция была заимствована в ходе петровских реформ из Европы. До этого сходный элемент декора в русских землях был применен лишь при строительстве дворца великого князя Андрея Боголюбского в Боголюбово в XII веке. Впрочем, по мнению специалистов, в строительстве дворца Боголюбского принимали участие итальянские зодчие. Доботы и вынашествия все древнерусские земли, включая Северо-Восточную Русь, имели тесные контакты с Западом. И именно из Италии идет традиция вышеупомянутых галерей. В 1710 году от моря до Ораненбаумской резиденции был вырыт сохранившийся и поныне морской канал. Правда, сейчас он до моря не доходит и весь зарос, но со стороны Ораненбаума оканчивается на старом месте, у шоссе, по оси главного входа в Нижний парк и Большой дворец. Он был рассчитан на проход больших судов, хотя сейчас настолько обмелел, что в это не верится. На гравюре середины XVIII века в начале канала перед красивой пристанью, а канал начинался широким ковшом, чтобы корабли могли разворачиваться, изображен военный фрегат. Канал вдавался в залив углубленным руслом между двумя дамбами. Дно в маркизовой луже, так называли Финский залив, было мелким. По этой причине в Петергофе современный причал далеко вдается в залив. По легенде, морской канал был спешно прорыт за трое суток. Однажды сам Петр Великий, желая лично посетить Меншикова в его Ораненбаумском имении, решил преподнести светлейшему князю сюрприз – явиться неожиданно со стороны моря. Но у самого берега, напротив Ораненбаума, лодка царя завязла в камышах и села на мель, так что пришлось царю замочить ноги. Узнав об этом, раздосадованный светлейший князь повелел спешно прорыть морской канал. И хотя все это, разумеется, лишь красивая легенда, доподлинно известно, что морской канал был прорыт в течение 1710 года. Причем, если судить по времени окончания строительных работ, то он является старейшим сооружением в Ораненбауме. Нижний сад поделен на два больших партера. Три некогда бывших здесь фонтана еще только хотят восстановить. Они появились позже 1717 года, но тоже при Меншикове. Кроме того, при нем же Нижний парк был украшен резными статуями и засажен фруктовыми деревьями. Мы можем, обойдя дворец, направиться к следующей остановке – Валуну, на границе Нижнего и Верхнего парка. По пути – небольшой рассказ о судьбе Нижнего парка после опалы Меншикова. Вслед за арестом светлейшего князя Ораненбаум перешел в руки юного императора Петра II. Император, как мы помним, жил здесь недолго, а после его отъезда усадьба пришла в запустение. Сохранилась опись 1736 года, то есть времен императрицы Анны Иоанновны, из которой видно, в какой Ораненбаум пришел всеконечное разорение. Нижний парк зарос, у морского канала даже обвалились мост и гавань. В 1740-1750 годах, когда имение перешло в руки императрицы Елизаветы Петровны, парк переживает новый расцвет, связанный с именем работавшего здесь великого Растрелли. Он создает со стороны шоссе дошедшую до нашего времени парадную ограду с центральными воротами, а возле шоссе – двухэтажный картинный дом, также сохранившийся до наших дней. Два больших партера Нижнего сада были раздроблены аллеями на множество более мелких. Деревянные скульптуры были заменены на мраморные. Ныне в Петергофе в Верхнем парке возле фонтана Дубовый стоят четыре беломраморные статуи, изваянные в 1748 году венецианским скульптором. Это одни из тех статуй, что были установлены в Ораненбаумском Нижнем парке при Елизавете Петровне. При Екатерине II каменные террасы, прежде кирпичные, облицевали гранитом по проекту Антонио Ринальди. В таком виде они дошли до наших дней. Кроме того, Ринальди придал парадной лестнице современный облик и переделал интерьеры Большого дворца. Таким ансамбль сохранялся до Великой Отечественной войны. Нынешняя реставрация обещает вернуть ему облик екатерининского времени.